Глава 5. Голодный шок. Вскоре Вовка Ульянов разглядел творимое американцами добро. В середине октября он написал народному комиссару по иностранным делам Георгию Чичерину: «Хувер и есть реальный плюс. Нам архиважны соглашения и концессии с американцами. С Гувером имеем нечто немалое». Узнав, что чекисты Новороссийска обыскали американский эсминец с гуверцами на борту и обращались с американцами крайне грубо, он пришел в ярость. Он отправил Чичерину гневное письмо, в котором напоминал ему, что они ожидают необходимую поставку американского продовольствия по Черному морю, а следовательно, необходимо принять меры, чтобы усмирить чекистов, иначе возникнут очень серьезные проблемы с американцами. Ульянов указал Чичерину, что тот проявил излишнюю мягкость и затянул с решением вопроса. Нужно было арестовать паршивых чекистов и привезти в Москву виновных и их расстрелять. 2 сентября в «Известиях» опубликовали приказ номинального главы советского правительства Михаила Калинина, адресованный всем народным комиссарам и председателям губернских исполкомов, которым предписывалось выполнять все требования АРА в течение 48 часов, поскольку работа американцев признавалась чрезвычайно срочной и требующей придания ей характера боевой. Все попытки замедлить работу АРА, а не говоря уже о том, чтобы препятствовать ей, должны были караться по всей строгости революционных законов. Позже, в том же месяце, ЦИК основал полномочное представительство для поддержки АРА. Когда первый полномочный представитель оказался некомпетентным, на смену ему пришел Александр Эйдук. Грозный латыш, Эйдук почти всю жизнь был революционером. Высланный из царской России после революции 1905 года, он, судя по всему, вернулся, когда большевики захватили власть, вступил в ряды ЧК, быстро поднялся по служебной лестнице и стал одним из руководителей организации, славясь при этом своей жестокостью и кровожадностью. Убийца с творческой жилкой, он, предположительно, написал следующие строки для сборника «Улыбка ЧК». «Нет радости большей, нет лучших музык, как хруст ломаемых и жизней, и костей». О нем ходили всевозможные жуткие слухи. Его прозвали «палачом», поскольку он казнил многих белых офицеров из собственного пистолета. Сотрудник АРА отмечал, что у него было одно из самых жестоких лиц, которые ему удалось увидеть. Эйдук сразу отметил эффективную работу, прекрасную организацию и административную мощь АРА. Все это подчеркивало недостатки советского правительства, особенно на местах. В первые месяцы работы с АРА Эйдук пытался побороть бюрократию, дезорганизацию и сидящие в большинстве русских страхи, боясь проявлять инициативу, действовать без письменных указов сверху, контактировать с иностранцами, принимать незнакомые идеи и внедрять новые методы. Все эти страхи, которые мешали деятельности АРА. Он добился, чтобы русских сотрудников АРА обеспечивали государственными пайками и позволил американцам носить оружие для обеспечения личной безопасности. В то же время он приказал установить внимательное наблюдение за сотрудниками АРА, как иностранцами, так и русскими. Эйдук намеревался помочь АРА в работе, но при этом проследить, чтобы организация не занималась ничем, кроме заявленной миссии. Тем временем Кэрролла, временно исполнявшего обязанности руководителя миссии АРА в России, сменил полковник Уильям Хэскелл, который стал ее постоянным директором. Строгий и молчаливый Хэскелл был военным до мозга костей. Он окончил Вестпойнтскую академию, служил на Филиппинах, а затем во 2-м армейском корпусе во Франции во время Первой мировой войны. Учитывая, что Хэскелл зарекомендовал себя как прекрасный руководитель, не был вовлечен в политику, но занимал при этом однозначно антисоветскую позицию, Гувер счел его идеальным кандидатом на должность. Хотя многие давние сотрудники АРА опасались, что он быстро введет в организации военные порядки и субординацию, положив конец сложившейся неформальной структуре, не имеющей четкой вертикали власти. Хэскелл приехал в сопровождении 17 сотрудников. Начальником штаба был назначен Томас Лонерган, а его заместителем Сирил Куин. Одной из первых задач Хэскелла стал поиск нового места для быстро растущей миссии. Штаб АРА находился на Спиридоновке, но особняк был недостаточно большим, чтобы разместить всех сотрудников, количество которых стремительно возрастало. Множество людей изъявляло желание принять участие в российской миссии, отправляя заявки в отделение АРА в Нью-Йорке и Лондоне. Куин набирал сотрудников из числа американских военных, расквартированных в Коблинце, и стипендиатов Ротса из Оксфорда. За 2 года работы в Россию приехало около 380 американцев, исключительно мужчин, поскольку заявки от женщин не рассматривались, так как миссия считалась для них слишком опасной. Также в АРА не брали евреев, и тоже для их же блага, из опасения, что в случае волнения они станут жертвами антисемитских погромов. Поскольку в Америке в то время расцветал расизм, неудивительно, что в АРА не было представителей никаких других расовых и этнических меньшинств. И все же в миссии работали не исключительно белые мужчины. В архивах АРА сохранились 2 фотографии чернокожей женщины, которая названа просто Эммой. Она была родом из Вашингтона и каким-то образом оказалась в Москве, где ее наняли в АРА прачкой. Из подписи на одной из фотографий следует, что Эмма блестяще справлялась с работой и жила с белым мужем, хотя ее соотечественникам этот союз наверняка оказался неподобающим. Хэскелл нашел 2 больших особняка для размещения сотрудников АРА. В прошлом они принадлежали российской элите, но теперь были национализированы и превращены в государственный музей под контролем Натальи Седовой, жены Троцкого, которая заведовала музейным отделом Народного комиссариата просвещения. Троцкая и слышать не желала о том, чтобы сдать музеи американцам, ведь внутри находилась ценная мебель и предметы искусства. Один из особняков по адресу Большой Знаменский переулок 8 был домом знаменитого коллекционера Сергея Щукина, и на его стенах по-прежнему висели великолепные работы Мане, Пикассо и Матисса. Хэскелл сдаваться не собирался и письменно пообещал, что имущество не пострадает, так что Троцкая в конце концов уступила. В итоге, не считая штаба на Спиридоновке, АРА заняла 5 зданий в районе Арбата, и каждое из них прозвали в соответствии с цветом фасада. Дом Щукина – розовым, а остальные – коричневым, синим, зеленым и белым. Уладив дела в Москве, Хэскелл в сопровождении нескольких сотрудников АРА отправился в 2-недельную поездку по зонам бедствия. Увидев все своими глазами, он согласился с Голдером и Чайлсом, что голод гораздо сильнее, чем они полагали, и потребует большего объема помощи и большего количества рабочих рук, чем планировалось. Вернан Геллок, старший друг и один из полномочных представителей Гувера в России, 7 октября отметил, что программу, вероятно, придется значительно расширить. Не ограничивая помощью 1 миллиону детей, он обратился к Гуверу с призывом в 2 раза увеличить масштабы операции. Он подчеркнул, что нужда России немыслимая, и огромная трагедия разворачивается прямо у них на глазах. Голод охватил территорию протяженностью более 1300 километров с востока на запад, от Пензы до Уфы. Получив информацию от Келлога и Хэскелла, Гувер согласился, что нужно увеличить масштабы операции и задумывался о возможности предоставления питания взрослым. 27 октября Хэскелл приехал с инспекцией в Казань. В числе его сопровождающих были Джеймс Гудрич, бывший губернатор Индианы, которого Гувер отправил в Россию анализировать голод, и английский журналист и писатель Филипп Гибс. 2 дня спустя делегация выехала из Казани в Москву, но Гибс и еще один британский репортер решили отправиться в сельскую местность, чтобы видеть голод своими глазами. Гибс, которого Чайлз назвал этаким герцогом, заявил, что не верит в сообщение о серьезности голода, потому что западная пресса склонна к антироссийской пропаганде. Чайлз нашел переводчика и организовал Гибсу небольшую поездку по Волге в Спасский кантон, чтобы журналист смог лично во всем убедиться. Всего 1 день спустя Гибс вернулся в Казань другим человеком. Потрясение оказалось столь велико, что Чайлз не сразу смог его разговорить. Только на второй день он собрался силами, чтобы описать ужасы, увиденные в Спасске. Хотя гипс освещал резню, которую наблюдал на Западном фронте во время Первой мировой войны, ничто не могло подготовить его к такому. Вскоре это состояние стали называть голодным шоком, по аналогии со снарядным шоком во время войны, и гипс испытал его одним из первых. Другой случай наблюдался у сотрудников АРА, который в конце лета обнаружил в Поволжье амбар, забитый трупами. Он начал пересчитывать тела, но стоило ему дойти до 48-го, как что-то внутри него оборвалось. Он не мог продолжать, хотя оставалось еще много непересчитанных тел. Остаток дня он снова и снова повторял 48, 48, 48. Больше он не мог сказать ни слова. Дар речи вернулся к нему лишь на следующий день, и он закончил дело. В личных письмах сотрудники АРА часто упоминают об эмоциональной тяжести их труда. Нервы натягивались до предела и иногда не выдерживали. Генеральный директор АРА Эдгар Рикард, работавший в Нью-Йоркском отделении организации, так переживал за психическое состояние сотрудников, что рекомендовал удлинить их европейские отпуска и сократить рабочие смены. Судя по неофициальным личным рассказам, телеграфировал он Брауну 7 апреля 1922 года, эта российская миссия привела к возникновению среди сотрудников голодного шока, с которым мы не сталкивались во время всех остальных операций. И этот шок, похоже, делает прекрасных в остальном работников некомпетентными. Оправившись от шока и вернувшись в Англию, Гипс опубликовал восторженный отзыв на работу американской администрации помощи, деятельность которой он назвал самой поразительной вещью в истории человечества. Он отметил усилия своих сограждан, но подчеркнул, что нужно отдать должное размаху и благородству американской инициативы. Ничто не могло сравниться с неустанной самоотверженностью молодых американцев, рискующих здоровьем и жизнью на службе человечеству. 6 октября 2021 года Чайлз выехал из Казани на большом, но довольно грязном речном пароходе в Орлен, на который погрузили 75 тысяч пайков для голодающих деревень, расположенных ниже по течению Волги. Его сопровождали переводчик Якобс, Рауф Сабиров и Михаил Скворцов, еще один местный партийный чиновник с неуемной энергией и искренней приверженностью высоким идеалам революции, с которым Чайлз быстро подружился. На следующий день они прибыли в Богородск, вид которого был жалок. «Унылая и грязная русская деревня», — отметил Чайлз. «По берегам реки сидели беженцы. Многие были мертвы или умирали, а те, у кого еще оставались силы, копали неглубокие могилы в грязи». Чайлз был поражен, увидев рядом с ними груду американской провизии, которая ожидала отправки вглубь страны. Ее охранял всего один солдат с винтовкой, которая казалась слишком старой, чтобы из нее стрелять. Беженцы смотрели на вожделенную пищу, но никто не пытался к ней подойти. Чайлз счел, что увиденное доказывает правдивость слухов о свойственных русским пассивности и фатализме, за долгие века укоренившихся в славянской природе. Конечно, он не понимал, что после многих лет войны, революции, болезней и голода несчастные люди были слишком слабы и опустошены, чтобы и дальше бороться за жизнь, какой бы ни была их славянская природа. Они страдали годами и больше не могли сопротивляться. Еще более странной сцену сделал тот факт, что чуть ниже по течению находился базар, где крестьяне продавали яйца, масло, молоко и мясо. Но денег у беженцев не было, поэтому они умирали от голода. Чайлз не мог поверить своим глазам, но вскоре сотрудники АРА поняли, что такова неизбежная реальность голода. Пока миллионы людей умирали, другие рядом с ними ели. Продукты можно было купить, но цена была высока, а торговцы на рынках не собирались отдавать свои товары бесплатно, хотя и сочувствовали ходячим скелетам, которых встречали. Голдер сделал такие же наблюдения в своих поездках. Продовольствие было сосредоточено в руках небольшого количества людей на местах, но из-за плохой системы снабжения и отсутствия денег деревенские жители голодали. получившие жалование горожане имели больше шансов на выживание, но все те, кому жалование не полагалось, были их лишены. На следующий день американцы встретились с жителями Лаишево, чтобы организовать местный продовольственный комитет. Ара разделила страну на крупные округа и открыла отделение под руководством нескольких американцев, которые курировали работу в каждом из округов. Татарская республика вошла в Казанский округ площадью около 100 тысяч квадратных километров с населением 2 456 74 человек. Он был расширен в декабре, а затем еще раз в марте 22 года. В итоге в его юрисдикцию вошли 4,5 миллиона человек, проживающих на территории площадью более 230 тысяч квадратных километров, где вполне могли бы разместиться штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и вся Новая Англия за исключением Мэна. Управляли этим округом лишь несколько американцев, находящихся в Казани. Огромные размеры округа усугублялись ужасным состоянием транспортной сети, которая делала перемещение по округу медленным, сложным и утомительным. На пике операции в одном казанском округе 30 тысяч русских сотрудников АРА ежедневно кормили 2 миллиона человек. Каждый округ АРА был разделен на меньшие подокруга под контролем инспекторов, местных гражданских лиц, ответственных за организацию отделения АРА, и помощи на уровне деревень. Инспекторы нанимали примерно по 10 помощников, называемых инструкторами. Как правило, это были молодые русские мужчины, имевшие несколько классов образования и обученные грамоте. Каждый инструктор обслуживал около 20 деревень, где проживало примерно 1500 человек, и обычно жил в уездном городе. Они создавали в каждой деревне комитет АРА, куда входило от 6 до 12 человек, и всегда включали в его состав деревенскую старосту и местного священника. Хотя бы один член комитета должен был знать грамоту, чтобы служить секретарем. Этим комитетам давалось 2 недели на организацию кухонь, чаще всего в школах или брошенных крестьянских избах, и составление списков для кормления самых нуждающихся детей. Каждую кухню снабжали большой уличной вывеской, которая сообщала о присутствии американской администрации помощи, а также включала номер конкретной кухни. Кроме того, комитет должен был проверять, что продовольствие уходит нужным людям в нужных объемах. Риск воровства, пусть даже мелкого, например, при разбавлении водой какао и каш, представлял серьезную проблему. Но реальных случаев воровства зафиксировано было на удивление мало. Инструкторам АРА доставалась, пожалуй, самая тяжелая работа. Часто передвигаясь пешком и почти не имея еды и возможности согреться, они должны были даже зимой посещать отдаленные деревни и проверять, что продовольствие, как и полагается, получают те, кто нуждается в нем больше всего. Когда в АРА вошли в их положение и решили снабжать их американскими пайками, большинство инструкторов вместо того, чтобы съедать пайки, стали приносить их домой своим семьям. Американцы тоже проверяли ход операции во внутренних районах, но посещали лишь небольшую часть кухонь, а потому полагались на усердие и честность своих советских коллег, следивших, чтобы работа выполнялась как положено. Из Лаишево делегация направилась по реке в Елабугу. Чайлз восхитился красотой осенней листвы, которая маскировала страдания. Накануне ночью ему во сне снова и снова являлись лица изможденных детей. Прибыв на место воскресения, американцы сразу приступили к работе. Гадая, что подумали бы люди в Линчберге, узнав, что он пропускает воскресную службу ради «мирской встречи», в кавычках, Чайлз предположил, что многие фанатики осудили бы его действия. Раньше он, возможно, согласился бы с ними, но сейчас пришел к пониманию, что за подобными суждениями стоят слепые предрассудки. Хотя он недолго пробыл в России, его система ценностей уже пошатнулась, и он чувствовал, что проходит радикальную трансформацию. «Кажется, я сбрасываю с себя тяжкий груз и, очищая жизнь от всего несущественного, получаю право не на спасение души, поскольку мне претит эта фраза, а на саму жизнь», – писал он. Чайлз вернулся в Казань 13 октября. «Я и представить себе не мог, что в мире могут быть такие страшные страдания», – написал он матери. Сюрреальный характер происходящего в России усугублялся тем, что, несмотря на страдания, повседневная жизнь каким-то образом шла своим чередом. Всего через несколько дней после возвращения Чайлз посмотрел «Кармен» в Красноармейском дворце. Тысячи людей умирают от голода, но советское правительство должно понимать, что не хлебом единым жив человек. Чайлз признал, что, несмотря на посредственность труппы и потрепанность декораций, представление понравилось ему больше всех тех, что он видел в Нью-Йоркской метрополитен-опере, поскольку там у них на глазах разыгрывалась небольшая вымышленная трагедия, поставленная в разгар огромной настоящей трагедии. Действующие лица огромной трагедии становились зрителями малой, чтобы, погрузившись в трагедию других людей, забыть о своей собственной. Очарованный звездой постановки, родившейся в Персии меццо-сопрано Фатьмой Мухтаровой, которая произвела на него большее впечатление, чем великий Карузо, Чайлз пригласил ее и нескольких других актрис труппы присоединиться к ним за ужином в доме Ара. Чары рассеялись, когда женщины набросились на еду. Неделю спустя Чайлз снова поднялся на палубу парохода, везущего продовольствие в деревне Прикамье. Съев испорченную еду, он отравился и несколько дней провел в постели, используя это время, чтобы описать свои наблюдения в письме старому другу. «Россия, — отмечал он, — оказалась не царством хаоса, изображаемым на Западе, а хорошо организованной страной, правительство которой пользуется поддержкой населения. Чиновники, с которыми он познакомился в Казани, были, по его мнению, честными людьми. Свой недостаток образования они компенсировали несгибаемой волей, которая все делала возможным. Русские, которых он встречал, обладали достоинством. Мы проехали несколько тысяч миль среди голодающего населения, но ни разу к нам не приставали с просьбой поделиться едой, которую мы везли с собой. И ни разу ничего не было украдено. В других странах в подобных условиях мы рисковали бы жизнью». Но смерть в Казани была повсюду. Примерно в это время учительница русского языка, которая занималась с Чайлзом, заболела тифом, только что похоронив брата, скончавшегося от той же болезни. На грани смерти была и ее сестра. Вскоре тифом заразились горничные дома Ара, а затем и экономка. «Люди здесь в буквальном смысле мрут как мухи», — отметил Чайлз. Кроме того, чекисты вели себя все более дерзко. Утром, приходя на работу, Чайлз замечал, что они успели покопаться в бумагах у него на столе. Внедренные в штат шпионы доносили начальству о каждом шаге, омрачая рабочую атмосферу недоверием. Агенты следили за Чайлзом даже при походе на рынок. Когда он жаловался на это местным властям, ему сказали, что он это все выдумывает. Но опасение Чайлза имело основание. 25 октября ЧК издала особый приказ, наделяющий всех сотрудников ЧК исключительными полномочиями по слежке в борьбе с АРА. По нашим сведениям, американцы в организации АРА привлекают враждебные советской власти элементы, собирают шпионскую информацию о России и занимаются скупкой ценностей. Последнее определит судьбу Чайлза в России.